Рим, традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов шесть минут в эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня на баррикадах Игорь Шатров, заместитель директора Национального института развития современной идеологии. Здравствуйте, Игорь Владимирович.
Здравствуйте.
И обозреватель «Новой газеты» Кирилл Мартынов. Здравствуйте, Кирилл.
Добрый вечер.
Сегодня обсуждаем ту акцию, которая прошла накануне, 2 ноября, на Суворовской площади. Врачи и неравнодушные граждане пришли высказать свое «нет» готовящейся Здравоохранение в Москве. Опасаются того, что это лекало будет использовано потом и в других регионах Российской Федерации. Опасаются того, что, ну, точно пациентам, гражданам лучше от этой реформы не будет. Попытаемся выяснить, какой может быть выхлоп, результат у той акции протеста, которая была проведена накануне. По разным оценкам, в ней участвовало от 1000 до 6000 человек. Люди держали в руках лозунги традиционно «нет реформе», «сокращайте врачей, начните с себя», ну и так далее. Это традиционная история. Пытаемся понять, что в результате может получиться у тех людей, которые по-прежнему хотят высказать на улицах свой протест. Ну, давайте предоставим слово Игорю Шатрову, заместителю директора Национального института развития современной идеологии. Пожалуйста, Игорь Владимирович.
Ну, я хотел бы, наверное, скорректировать вашу реплику по поводу того, что это может стать лекалом для событий в других регионах. Насколько я понимаю, вообще Москва последняя, где проводится реформа здравоохранения. Она с майских указов Путина идет по всей стране, шагает там уверенными шагами или неуверенными. Вот неуверенными, а Москва споткнулась. Москва продолжала финансировать здравоохранение из бюджета, а не только из фонда ОМС. Вот сейчас наступил такой период, что мы больше не можем, насколько я понимаю, денег в бюджетах мало, и она невольно или вольно начинается в Москве. К чему могут привести эти акции? Ну, я надеюсь, что власти будут корректировать планы, и не будет каких-то резких движений, и все это будет происходить плавно. Но, видимо, реформа необходима. И не только с целью сокращения денег. Знаете, вот нам все время жалко врачей, учителей и так далее. Мы сразу на это так смотрим. Ну, как же, обижают кого? Социально незащищенные группы? Ну, тут другая ситуация. Мы же с этими представителями этих групп все время сталкиваемся сами, приходя в те же московские больницы. Это только в кино у нас так, как все в сериалах только у нас вот эта красота и чистота. На самом деле, все давным-давно, к сожалению, не так. Не давным-давно, а всегда было. И, к сожалению, еще здравоохранение до сих пор советское. И в Москве, в частности. И оно, наверное, должно быть действительно его надо модернизировать. И, наверное, на это направлена реформа. Но, как правило, у нас по ходу там теряются деньги, исчезают люди. Да, это проблема. Об этой проблеме и сказали. Насколько я понимаю, и насколько я понимаю, власть уже это услышала. Еще до митинга 28 октября в Госдуму внесен законопроект, который обязует ввести некие общественные советы, которые будут заниматься там этой вопросом сокращений. Ну вот опять, о чем мы говорим? Нам жалко, что уйдут на улицу кадры. Вот я надеюсь, что уйдут неквалифицированные кадры, потому что мы все с вами сталкиваемся в больницах с врачами, которых нельзя допускать даже, наверное, до работы ветеринарным врачом, к сожалению, и в Москве в частности.
Уличная акция по-прежнему остается тем инструментом, который позволит сделать так, чтобы вас услышали власти.
Это последний аргумент, да, действительно, он законен, имеет право граждане, и они им пользуются.
Это Игорь Шатров, заместитель директора Национального института развития современной идеологии. Сейчас слово Кириллу Мартынову, обозреватель «Новой газеты». Кирилл, ваша оценка произошедшего?
Ну, я до конца не понимаю, о чем мы в данном случае спорим, потому что мой оппонент фактически заявил такую позицию, я бы сказал, людоедской апологии тех реформ, которые у нас проводятся, в частности, в Москве. Вот прозвучало даже слова, там, надо выгнать на улицу неквалифицированных специалистов, потом, правда, какая-то оговорка и так далее. Это, конечно, другая тема по сравнению с той, которую вы озвучили и заявили по поводу того, могут ли что-то поменять митинги. И надо, наверное, нам для начала договориться, о чем мы будем спорить. Но раз уж была, вот вы спросили об этом, Игорь начал говорить о другом, мне придется, наверное, и о том и другом сказать. Вот, я...
Тема такая, неизбежная. Да,
да, я так понимаю, что он, и наши слушатели, скорее всего, тоже скорее будут говорить о медицине, чем о митингах в итоге. Хотя услышим, да. Мне кажется, что, что когда кто-то у нас в последние годы говорит о модернизации, и тем более, когда это происходит в Москве, и особенно в Собянинской Москве, мы знаем, как это выглядит. Выглядит это так, что в вагонных метро появился Wi-Fi. Это значит такая модернизация. Потом, когда происходит крупнейшая трагедия с человеческими жертвами за всю историю московского метрополитена, то начальник метро уходит в отставку, а лица, которые занимались этой так называемой модернизацией в московской мэрии, сидят в своих теплых уютных кабинетах. И под модернизацией фактически понимается, ну, как сказать, сокращение расходов и массовое надувательство с вывешиванием красивой картинки. И я вот хотя бы, знаете, везде себя позиционирую как либерал, приходится просто, но в данном случае против этой такой псевдомодернизации и совершенно людоедской политики приходится выступать даже, по-моему, самым радикальным либералам. Это довольно странно, на самом деле. И действительно, вот я смотрел те документы, которые, ту апологию действий, которые московские власти для себя формулируют, господин Печатников там и так далее, они говорят, вы знаете, мы денег много тратим, а вот качество здравоохранения у нас плохое. И, значит, что-то, если не ошибаюсь, мы тратим там $1000 в год на жителя Москвы, а по уровню здравоохранения у нас получается что-то вроде 150 или 190 уровень такой, как вот если в других странах тратят эти $190. Ну, то есть 10 раз разница. Но давайте я как бы продолжу эту линию, да, тогда, раз уж мы об этом начали говорить. Ведь у нас километр дороги московской стоит дороже всего в мире. Почему же у нас здравоохранение должно быть качественным и дешевым? У нас любой бюджет, проводимый через Москву, у нас он раздут в разы. Это все прекрасно знают. И те люди, которые эти бюджеты составляют, наверное, действительно вот этот лозунг «сокращай и будь эффективным, начни с себя», тем более, если у нас кризис в стране, тем более, если деньги на Крым ушли, тем более, если нужно экономить, и нефть дешевая. Действительно, нужно по всей логике вещей начинать с того, чтобы почистить департаменты московского правительства, пересмотреть бюджеты, представительские расходы, может быть, даже на Wi-Fi в метро сэкономить. Это все-таки не так важно, как здравоохранение, хотя мне вот это очень нужно и нравится, я им пользуюсь. И так далее, и тому подобное. То есть вот история про то, что мы неэффективны, давайте модернизироваться, она в устах нынешних московских властей, я сейчас про федеральную не говорю, она звучит как просто, ну, такое радикальное хамство. Вот, и как бы солидаризоваться с этой позицией, по-моему, вот я уже повторюсь в третий раз, позиция людоедская. Что касается митинга, ну, здесь пока предмета для спора нету, врачи молодцы в том, что они собрались наконец-то на этот митинг. Потому что, хотя многие считают, что московские врачи, московские учителя и вообще московские бюджетники очень хорошо живут, в действительности давайте не будем забывать, что в Москве, Москва очень дорогой город, и здесь очень высокий уровень жизни. Для того, чтобы вести более-менее нормальную жизнь, в Москве нужно много денег, больше, чем в провинции. Это факт. Поэтому если мы сейчас будем сокращать врачей, то, вообще говоря, это будет большой социальной проблемой не только для них. Вот, а я бы похвалил бы врачей за то, что это, как, насколько я понимаю, это самая большая акция бюджетников, начиная с 90-х годов, если я не ошибаюсь. Ну, по крайней мере, нам трудно вспомнить что-то похожее, вот именно таких
протестная
профильных.
Протестная акция социальной направленности.
Самая крупная, да. С другой стороны, и здесь есть серьезный такой политологический вопрос, что это означает с точки зрения политики. И завершая, да, но с другой стороны, конечно, их надо... и критиковать за то, что они вдруг свои эти политические права и социальные проблемы осознали, когда вдруг за ними пришли наконец-то, да, то есть им было более-менее нормально последние годы, и тут вдруг вот оказалось, что надо как-то объединяться, мы вспомнили вдруг волшебное слово «профсоюзы», мы вспомнили слово «солидарность», мы начали какую-то политическую борьбу. Не поздно ли, хочу я спросить.
Итак, это Кирилл Мартынов, обозреватель «Новой газеты», но поскольку, правда, здесь сложная получается дискуссия, так что вопрос поставить ребром. Я вот так спрошу. Вы с сочувствием относитесь к московским властям, которые пытаются реформировать систему здравоохранения в Москве? Да, 134-21-35. То есть она вас не устраивает, вы хотели бы, чтобы там навели порядок, в том числе и за счет... сокращение неквалифицированных, низкоквалифицированных кадров, да, 134, 21, 35. Нет, вы с сочувствием относитесь к тем людям, которые вышли на площадь вчера, на Суворовскую площадь, и поэтому скорее поддерживайте их. Это 134, 21, 36. Вы скорее сочувствуете московским властям, которые пытаются навести порядок в нашей медицине. Это 134-21-35. Нет, вы скорее сочувствуете тем людям, которые вышли вчера на Суворовскую площадь и высказали свое «нет» этой реформе. Это 134-21-36. Голосование началось, и сразу Игорь Шатров хотел что-то добавить.
Ну, нет, парировать. Я попробовал бы ответить на этот вопрос. Все-таки тоже на тот, который вы задаете слушателям. Истина посередине. Нельзя так ставить вопрос, сочувствуем ли мы московским властям, сочувствуем ли московским властям, или сочувствуем ли врачам. В каждом отдельном случае надо отдельно разбираться. Я еще один пример просто приведу. Дорогая медицина, качественная Москва, да, не только ведь речь идет о бюджетной медицине. Какое-то легкое недомогание, обратился в платную медицинскую клинику, заплатил несколько десятков тысяч рублей за различные анализы. Аллергия, ничего не получается. Оказался в городе Таганрог чудесном, пошел к простому врачу. Вот я к ней захожу, она сразу же определила, что у меня за диагноз, сказала, там проблема с желудочно-кишечным трактом, попринимайте эти лекарства, я принял, проблем нет. Она сказала, а у вас в Москве, посмотрела на мои вот эти анализы, говорит, у вас просто продают анализы. Вообще-то, ведь мы про московских врачей так говорим, они занимаются продажей анализов. Вот как московскую медицину оценивают в провинции. Поэтому, конечно, жалеть московскую медицину я бы не стал. Что касается этой реформы, вот ведь они обращались к экспертам, те, кто собирается реформировать, да. И международным экспертам, иностранным. Москва опережает остальные мегаполисы мира по количеству медиков. Вместо 14 тысяч могут работать 10 тысяч. И по многим другим позициям. По количеству тех так называемых койко-мест и так далее. Только медсестер, к сожалению, не хватает. 1,2 на врача, а должно быть 2. Вот в этом большая проблема. Но, может быть, мы как-то вот займемся все-таки решением конкретных проблем, а не будем, услышав слово «реформа здравоохранения», сразу всех собак вешать на власть.
Собянина.
Ну, Собянина в частности.
Печатникова.
Да. Ну, Печатников. Печатникова жалко смотреть. Он, конечно, сам такое ощущение, ничего не понимает, сожалеет о том, что происходит, потому что он из советской медицины, и ему жалко расставаться с этой советской медициной. Он бы готов платить бы деньги всем бы, только бы они были, эти люди и эти деньги. Но ни денег, ни людей уже качественных.
У Леонида Печатникова есть идеал доктор Хаус. Он сам признавался в нашей студии. Поэтому он расстался с нашей советской медициной.
По нему не скажешь.
Голосование продолжается. Вы скорее сочувствуете московским властям, которые пытаются навести порядок в нашей медицине. Московской имеется в виду. 134-21-35. Вы скорее сочувствуете тем людям, которые вчера вышли на Суворовскую площадь и высказали свое «нет» вот этой реформе. Непонятно, как еще будет до конца проведена. Да, обращаюсь к Кириллу Мартынову. Можно сколько угодно рассказывать, что у нас самые дорогие дороги. Можно сколько угодно говорить про то, что у нас, надо бы начинать с чиновников. Парировать можно до бесконечности, но с чего-то начинать нужно, если говорить об оптимизации.
Конечно, взяли за самых беззащитных, взяли же не только за врачей, взяли за школы. Есть, например, конкретный пример, в Москве существует 52-я коррекционная школа для слабослышащих детей, которую сейчас фактически сокращают путем слияния с другими школами этого профиля. В результате количество ставок сокращается, учителям нужно будет больше работы для того, чтобы ту же нагрузку тянуть те же самых детей, и так далее. Им обещают, соответственно, за это какие-то надбавки.
Ключевая ценность – дети или учителя?
Нет, в данном случае обе стороны пострадают, и дети, и учителя. То есть берут тех, кто не может себя защитить, понимаете? Вот у нас политика известна. У нас, с одной стороны, закон Ротенберга на федеральном уровне лоббируется, с другой стороны, у нас бьют по тем, кто не может дать сдачи. И, например, у пенсионеров какие-то надбавки все-таки отнять опасно. Пенсионеров много, знаете, и они могут вот действительно о себе мощно заявить.
Врачей с учителями тоже немало.
А учителей с врачами, при том, что их все-таки немало, но это социальная группа, которая все последние годы была очень молчаливой, покорной, послушной и делала все то, что им скажут. Они принимали все очень терпеливо. И, в принципе, им за последние годы у них как-то зарплаты чуть-чуть выросли. В общем, можно было как-то влачить вот это вот существование, можно даже сказать, жить.
Мне кажется, они просто работали на 5-6
работах. Позвольте, я закончу, да. Поэтому, понимаете, логика очень простая, что здесь вопрос не в парировании, а вопрос в приоритетах. То есть это не вопрос риторических приемов, это вопрос приоритетов. На что у нас деньги тратятся, у кого у нас деньги изымаются. Изымаются у нас у тех, у кого денег мало, и кто не может дать сдачи. И то, что вот учителя вдруг вышли, это же никто не ждал, понимаете, что вдруг они, то есть врачи, что они выйдут и о себе заявят, и даже этому печатнику теперь бедняжке ему приходится, оказывается, оправдываться, он несчастен, понимаете, то есть ведь все могло ведь молча, тихо пройти под ковром, а теперь приходится оправдываться, ходить, раздавать интервью, какие-то неприятные вопросы задают. Вот вопрос в том, за счет чего у нас проводится та нынешняя политика государственная, за счет кого, которая сегодня проводится. И я категорически не согласен с оппонентом, завершая, что здесь истина посередине. В политике истина посередине бывает только у тех, кто хочет обмануть людей и сказать, что, вы знаете, вообще-то не все так однозначно. Знаете, власти во многом правы. Вот, вы знаете, мы отнимем деньги, мы объединим школы, мы объединим больницы, мы выгоним врачей и заставим их медсестрами работать за 3000 рублей. Здесь не все так однозначно.
Искусство компромисса, Шатров, искусство компромисса, самое, наверное, сложное искусство. Вот как раз политики-то отличаются именно искусством компромисса, чем мой оппонент, видимо, не обладает, и поэтому он строго занимает позицию одной из сторон.
Слава богу,
за митинги, вы понимаете, при всем при этом я за митинги, и слава богу, что эти митинги этот митинг прошел, и пускай еще пройдут митинги, пускай эта проблема обострится, пускай это происходит реформа не под ковром, пускай не будет механического подхода. У нас беда наших всех реформ, что мы, конечно, такую среднюю температуру по больнице, вот как раз такое интересное сравнение, уместное, по-моему, всегда пытаемся создать. То есть мы не учитываем вот эту школу, да, мы не учитываем какие-то важные больницы. На карту нарисовали, там что-то исключили, какой-то принцип взяли, не знаю, там, плотности населения, и по этому принципу всех сокращаем. Конечно, надо работать индивидуально. Конечно, это сложно. Конечно, это проблема российских чиновников современных, которые просто не привыкли работать, не умеют работать. Такие же самые проблемы и в том же самом здравоохранении, там такие же непрофессиональные, к сожалению, кадры. Дай бог, результатом реформы будет именно вот уход этих кадров, появление новых, возникновение новых больниц,
Кирилл,
и так далее.
Есть, да, есть одно «но». Кирилл тогда о другом говорил. Он о приоритетах, но и такое ощущение, что чиновники все время пытаются тренироваться на кошечках, на тех, кого не жалко. Не на себе любимых, а на вот врачах, учителях, на тех людях, с которыми можно поэкспериментировать.
Но они тренируются на тех, кем могут оперировать, потому что речь идет о бюджетных деньгах, естественно, это врачи, учителя.
Чувство несправедливости. Возникает,
конечно, возникает. Ну, давайте так вот просто выводом всегда сделаем, во всем виноваты чиновники. Такое резюме подведем, и тогда к чему нам вообще обо всем спорить?
На этом уничтожим как класс. Да. С нами был Игорь Шатров, Кирилл Мартынов. Спасибо, приходите еще. Да, кстати, об итоге голосования 11% сочувствуют властям, которые пытаются навести порядок. 11%, это много. 89%, конечно, на стороне тех людей, которые были на Суворовской площади вчера. Кирилл, к вам обращаюсь. Ну, на самом деле, если говорить о том, что будет полезнее для конечной группы, для пациентов в данном случае, я не знаю, я бы не торопился. Ну, просто потому, что я бы еще бы разбирался и разбирался вот в сути проблемы и в тех методиках, в тех подсчетах, которые использовали те же самые чиновники. Я просто помню хорошо дискуссии на региональном уровне, вот хорошо помню по Калужской области, когда там сокращали сельские малокомплектные школы. Тогда они запускали школьные автобусы, малокомплетки уничтожали, и вместо них какие-то крупные образовательные центры создавали, туда возили детей. Война и немцы, ну вот если по-хорошему, война и немцы, но выигрыши, мне кажется, в итоге, были те самые дети, да, которых теперь возят на школьных автобусах, но, по крайней мере, у них есть толковые преподаватели, нормальная школа, а не один человек, который заменяет и физрука, и географа, и еще плюс там ряд специальностей. Разве нет?
Я бы не стал механически переносить историю с Калужской областью на московские клиники и московские школы. Возможно, в каких-то случаях действительно это сработает. Однако есть большое подозрение, что вообще в целом эта логика будет проваливаться. То есть логика ближе не к калужским школам и калужским школьным автобусам, а ближе к модернизации метрополитена, уже упомянутой. То есть у нас мы что-то поменяем, повесим красивую табличку о том, что все замечательно работает, в результате все станет еще хуже, и даже вот как в случае с метро случилась эта самая страшная катастрофа за всю историю, начиная с 30-х годов. Вот. А нет никаких причин, то есть я бы хотел, вот это мой вопрос, наверное, оппоненту, если можно, я закончу сначала. Скажите, пожалуйста, как вы видите этот механизм, то есть как же, почему же должны в нашей коррумпированной среде отсеяться наиболее непрофессиональные медики, а не те, кто сможет занести и договориться со своим начальником, который все эти годы как раз брал взятки, понимаете? То есть ведь по моим представлениям в нынешней среде, извините, в нынешней среде, после сокращения останутся наиболее некомпетентные как раз. Это первое. И по поводу искусства компромисса я хочу вам сказать. политика искусства компромисса в том случае, если у нас есть демократические институты, если у нас есть свободные выборы в Мосгордуму, в Государственную Думу Российской Федерации, если у нас свободные, честные, открытые выборы мэра Москвы и так далее. И тогда, ну, когда...
Мне кажется, перешли уже.
Нет, извините, это та самая тема, потому что вы сказали, ах, политика — это искусство компромиссов. Но извините, в данном случае есть грабители, ну, и есть ребенок...
Давайте о врачах.
Есть ребенок, сейчас, извините, я закончу. И есть ребенок, у которых отбирают конфетку. Какую? Или там, не знаю, может быть, что-то более серьезно, чем конфетку отбирать. Какой здесь может быть компромисс? Здесь надо отбиваться просто всем, что есть под руками от этих грабителей. Понимаете? Потому что если бы врачи были бы представлены в Думе, если бы врачи были представлены в демократических институтах, если бы на следующих выборах собянинское правительство рисковало бы не избраться, и Печатников пошел бы работать сторожем бы, в этой ситуации политика была бы искусством компромиссов.
Я не думаю, что Дума была бы профессиональнее, если бы в ней работали врачи и учителя. Слава богу, что постепенно в таких органах начинают работать
спортсмены,
политики.
Да.
Политики, да. Надеюсь, их будет больше. А вот что касается механизма, да элементарно, я вот к этому врачу, вот я вспоминаю его внешне, все, он выпускник какого-то вуза, парню 27-28 лет, он тоже не молодой, никогда в жизни больше не пойду. Я буду к этой тетечке 25 лет как бы практикующей ездить в Таганрог по своим болезням. Это все. Так вот эти врачи...
Как это с реформой связано?
Вот вы сказали, какой механизм, фильтры этих врачей. Ну, не будут
потому
к этим
что
врачам.
Вы не будете куда-то
не
ходить.
Не будут к этим врачам.
Ну, и что они будут сидеть?
Есть механизм у них, извините.
Какой механизм?
Ну, не будут они
кто получать принимает кадровые решения?
Не будут они получать деньги за свои услуги, и не будут их никто содержать. Понимаете? Не очень удобно говорить о том, что это потребительская проблема отчасти. Но, к сожалению, и потребительская, а не просто социальная.
Кирилл, насколько я понял, несколько о другом говорил.
Он говорил механизм, как отсеивал.
Конкуренция, что ли, извините?
Ну, куда они всплывут? Ну, не пойду я к этому врачу.
Ну, вы не пойдете, а у тех, кого нету денег и нету выбора, нету билета до Таганрога, они пойдут. А куда они еще пойдут?
Государство должно участвовать, конечно, в регулировании, но тоже не до последнего уже.
А кто здесь, если не государство?
Нянечки и медсестры.
Государство как раз...
Оно должно сохранить, по-вашему, 20 там, тысяч бездельников, да?
А почему вы называете их бездельниками?
Ну, как вариант, например.
Не, ну, подождите, а кто будет решать?
Если выяснится, что они бездельники,
да? Печатников с Лексутовым и с Собяниным.
Я не хочу переходить на личности.
Нет, а я хочу переходить на личности. Почему? Это важно?
Я считаю, что это проблема системная.
А, понятно. Ну, то есть это то же самое, что нужно все не так однозначно, нужно искать компромисс, системная проблема, никто не виноват. Хорошо.
А Печатникову доверять нельзя, просто на всякий случай
уточняю. Я его не избирал, я за него не голосовал.
Ну, он не мэр, чтобы вы за него голосовали.
Нет, ну он в команде мэра, какая разница. Я за Собянина не голосовал. Я не знаю, как точно Собянин был избран.
И вот как жить теперь тем гражданам, которые не голосовали за Собянина? Город меняет, что ли,
ему уезжать? Нет, подождите. Как жить, я вам отвечу, я уже сказал. Вы сказали, что это другая тема, но это та же самая тема. Жить им так, чтобы добиваться того, чтобы на следующих выборах Собянин не избрался.
Ну, то есть несколько лет просто ругаться и скандалить на эту тему.
Да, совершенно верно. А
другая половина будет недовольна
этим. Ну, другая половина пусть агитирует за своих кандидатов.
Я уточню у Кирилла. Смотрите, предположим, побеждает наш, там, ваш, какой угодно кандидат. Приходит либерал X, но который не будет реформировать систему здравоохранения.
Вы поймите, он, может быть, будет реформировать систему здравоохранения, и, может быть, даже
но
у него
вы
это плохо получится.
Больше.
Нет, я не буду ему больше доверять. Дело не в этом. Дело в том, что его могут с этой должности отозвать. Он может не переизбраться. Это не одна и та же компания, неизвестно откуда взявшихся людей, которые друг другу назначают на должности. Здесь я не знаю, что делает Печатников. Вот я провожу параллель с Лексутовым, понимаете? Вот Лексутов совершил то, что он сделал. Да, он обеспечил вот такую безопасность метро. Что он делает? Он продолжает коллекционировать автомобили или чем он там занимается в свободное время от государственной службы. Понимаете? Ну, то есть, как бы, и эти люди, они работают в коллективе, у них единомышленники, они, видимо, и Печатников тоже между ними находится. То есть здесь если будут делать то же самое другие люди, то это будет плохо. А вот если будет конкуренция между разными людьми, то каждый, между разными группами и между разными политическими партиями, то в этой ситуации каждый из них будет рисковать и чувствовать свою ответственность перед избирателями.
Я напомню, с нами Кирилл Мартынов, обозреватель «Новой газеты», и Игорь Шатров, заместитель директора Национального института развития современной идеологии. Обсуждаем реформу здравоохранения в Москве и тот митинг, который прошел накануне на Суворовской площади. Сейчас будет информационный выпуск, а после него уже будем подключать аудиторию. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. Пока пишите смс, плюс 7-925-8-888-94-8. Есть также твиттер и сайт новости.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Часов 19:35 в эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Игорь Шатров, заместитель директора Национального института развития современной идеологии, и Кирилл Мартынов, обозреватель «Новой газеты». Обсуждаем реформу здравоохранения в Москве и тот митинг, который был посвящен этой реформе, прошел накануне 2 ноября на Суворовской площади. Напомню, телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925-48-94-8, твиттер собака говорит МСК и сайт говоритмосква.ру. Да, теперь все, и можем зачитывать. Сайт Тома Тарквимада пишет: компромисс. Выгнать врачей, но сначала, конечно, выгнать Собянина, Лексутова и всю их шайку.
Согласен, да.
Врачей, тем не менее.
Это Игорь Владимирович, это вам. Вы больше всех рассуждали про компромисс.
Ну, видите, да, но врачей, тем не менее. Потому что я думаю, что у каждого москвича есть претензии к врачам. Мы надеемся, как москвичи, на то, что реформа здравоохранения повысит качество медицинского обслуживания в Москве.
Мне придется сказать тогда, да, Кирилл, потому что все-таки это,
нет,
это ключевое... Нет, у меня есть претензии к врачам, но, значит, в основе всей вот этой вот деятельности наших властей стоит понятие эффективности. Эффективность – это термин, который Запад заимствован, но в нашем контексте он принимает такой мистический поворот. То есть ходит некий чиновник и говорит: так, ты эффективен, ты неэффективен, ты эффективен, ты неэффективен. Вот у меня есть четкое ощущение, это мой ключевой аргумент в этой дискуссии, что выбор эффективного и неэффективного никакого отношения к качеству медицинских услуг в результате иметь не будет. По одной простой причине. Потому что те люди, которые... Вот спросим себя, мы хотим, чтобы наши врачи работали как московская мэрия. Так же эффективно, так же хорошо. Будет ли это способствовать повышению качества медицинских услуг? Потому что те люди, извините, хорошо. Те люди, которые определяют, эффективен ты или неэффективен как врач, они работают вот так, как они работают в мэрии сегодня. И, по-моему, хуже работать, чем они работают, в принципе, невозможно.
Я просто не знаю, почему мы оцениваем работу московской мэрии.
Мы работаем по соотношению, как бы качества жизни в городе и стоимости их услуг.
Есть вопросы, за
они,
которые...
Я их оцениваю как прачечные,
понимаете? Вот, согласен, мы к врачам сейчас еще так подходили. Есть те вопросы, по которым в московской мэрии очень много претензий. Есть те, за которые можно и похвалить,
за
наверное.
Что вы хотите их похвалить?
Ну, я не знаю, я считаю, что город стал... комфортнее в центре.
Комфортнее?
Да. Я считаю, что по городу стало приятно просто гулять и ходить. Когда в городе появились пешеходные зоны...
Это, наверное, из-за плитки, я думаю, да.
Когда в городе появились пешеходные... Нет, плитка, вот та плитка, которая появилась в первые месяцы Собянина, это был ужас, конечно.
А сейчас лучше,
да. Сейчас дорогая гранитная...
Ну,
ребята, на самом деле очень много всяких вопросов есть. Нельзя все в одну кучу сваливать. Нельзя просто в одну кучу. А то, что у нас, конечно, эффективность воспринимается часто как просто внедрение неких вещей, типа Wi-Fi, да, и велосипедов, это да.
Я расскажу, для меня эффективность – это катастрофа в московском метро, которую так классно замяли.
Я понимаю, что мы три раза эту тему поднимаем.
Я думаю, что это важнее. Я согласен, умереть в метро, понимаете, просто потому, что кто-то сэкономил денег.
Наверное,
это важнее, чем пешеходная зона.
Я думаю, что это халатность все-таки, в первую очередь.
Халатность, ну да, то есть стрелочник виноват.
Не будем сейчас переключаться на катастрофу в московском метрополитене, потому что там до сих пор, я так понимаю, ничего не ясно.
Ну, конечно.
Все, да. Хорошо, идем дальше по телефонным звонкам. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, вы в эфире, как вас зовут?
Геннадий, Москва. Я хочу сказать следующее. Вот для того, чтобы разрушить было академическую науку, нашли Риванова. А теперь, значит, для того, чтобы разрушить медицину, нашли Печатникова. Вот такое у меня мнение, да.
Риванова — это федеральный уровень, Печатникова — это московский уровень, и Печатникова, извините, но исполняет вообще-то решения, принятые на федеральном уровне. Еще раз повторю, насколько известно, 2 года Москва боролась с этим. Больше она не может бороться с федеральным центром и вынуждена также применять те же механизмы, которые применили уже давным-давно в других российских регионах. Вот теперь Москве надо показать пример, как провести реформу и не угробить московское здравоохранение. Конечно, никто из нас не хочет, чтобы его угробили.
Еще 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире? Алло. Да, вы уже давно в эфире, уже 3 секунды как, да.
Здравствуйте. Ну вот я хотел бы сказать, что, к сожалению, проблему обсуждают два человека, которые не являются профессионалом медицины. В принципе, я прочитал вот то, что Печатников хочет сделать. Но она мысль у него какая? поскольку сделали хорошее оснащение на уровне поликлиник. Причем, ну, вот я в свою поликлинику ходил, это действительно так, там вот стоит цифровой рентгеновский аппарат, там, значит, хорошая лаборатория, там сделали УЗИ-аппарат. То есть, действительно, на некоторый уровень поднялось оснащение. Что в связи с этим часть процедур по обследованию, которые раньше делались на уровне стационара, возможно, делались в поликлиниках. Соответственно, уменьшается поток в стационар. В связи с этим, он, как он говорит, что стационар нужно сокращать. И что возникает при этом, да, проблема увольнения людей. Есть много проблем, которые говорит вот обозреватель, действительно, что может быть чиновники неэффективны, может еще что-то. Но вот тому, на которую он излагал статью, которую я прочитал, мне показалось довольно травой.
Ну, то есть вам доводы Печатникова показались логичными?
Они у меня, может быть, будут проблемы при ее конкретной реализации. Потому что у нас очень часто хорошая идея, когда уже начинается реализация, исполнитель ее приводит в совершенно таком искаженном и неправильном виде.
Хорошо, это скорее Кириллу Мартынову. Кирилл, ну а что, может быть, люди-то хорошее дело задумали, но просто толком объяснить не могут.
Ну, у нас и все остальные, наши рапорты по всем остальным фронтам у нас тоже отчитываются о том, что, вы знаете, Москва только... Вот Москва красавица вообще, то есть в ней не осталось практически никаких проблем. Уровень преступности постоянно там снижается, транспорт все краше и прекраснее. Вот Собянин недавно делал заявление, что общественный транспорт Москвы стал более популярным. Он сказал, что, все налаживается, вот. И, конечно, у Печатникова есть какая-то, то есть он способен связать несколько слов и сказать действительно, почему то, что он делает, это вот не чистое людоедство, а это вот даже, может быть, кому-то удобно. При этом, что меня смущает в его позиции, это то, что он так и не сказал, насколько я помню, что делать с людьми. То есть, знаете, люди, они вот как-то были, сидели, оборудования не было, цифрового рентгена не было, обследования были в стационаре, были люди. Раз мы взяли и сократили людей, что вы можете им как город предложить взамен? Эти самые утки выносить за больными, квалифицированному врачу. Это, в общем, такая политика, которая не сводится к чистому набору технических средств и финансовых потоков. Надо как-то о людях подумать. И вот они вроде как о себе сейчас как раз и заявляют.
Москва не отдельное государство. Москва — это субъект федерации. Я думаю, очень рады будут в Калужской, Рязанской области, на Сахалине, где-нибудь на Камчатке получить московских врачей. Я думаю, трудовая миграция — это то, что очень может серьезно помочь стране и таких кадров.
Судя по вашим словам, они будут обескуражены, несчастны.
Но если они качественные, да. Если у нас действительно...
А все-таки вы качественных собираетесь выгонять?
Ну, вот понимаете, меня немножко, конечно, поймали, но я думаю, что если они смогут обслужить жителей Камчатки, то для Камчатки они могут оказаться качественными.
Кирилл, у вас уточню. На любом предприятии увольнять, сокращать сотрудников жалко, всегда страшно жалко. Но те предприятия, которые хотят работать эффективно, они регулярно это делают. Человек работает не очень хорошо, увольняют. Человек работает не на своем месте, его могут переквалифицировать. И все этим занимаются, ради достижения какой-то цели, ради конечного продукта. Может быть, это рассматривать как некое предприятие, нет?
Ну, тут два момента. Во-первых, поднималась уже, кажется, тема, я там что-то вспоминал про профсоюзы.
Да.
Вот, и в традиционной ситуации работник, конечно, не предоставлен самому себе, то есть когда речь идет о каком-то крупном предприятии, его просто не вызывают к начальнику и говорят, что ты уволен, так сделать не получится. Есть какие-то обязательства у двух сторон. Один должен работать, второй должен тоже что-то гарантировать со своей стороны. И если бы в Европе такие фокусы выкидывали, а там такое тоже случается периодически, там были бы гораздо более масштабные, я думаю, проблемы с уличными протестами, с выступлениями профсоюзов, которые и средства массовой информации могли бы привлечь и так далее. И правительству, как главе предприятия, правительству города в данном случае, как главе предприятия, разгуляться бы так не получилось. А во-вторых, я уже ответил на этот вопрос, да, самое главное, что этот менеджмент неэффективен сам. То есть как можно неэффективным менеджментом принимать эффективные решения по сокращению людей и рисковать человеческими как бы судьбами, отправлять их на Камчатку. Ну, вы же понимаете, что это как издевательство звучит, предложить ехать человеку из Москвы
совершенно
на Камчатку.
Совершенно нет, не согласен.
Вы, тогда вы должны сидеть были сейчас на Камчатке. Ну, тогда, поскольку вы, наверное, живете в Москве, хотя и бываете в Таганроге, вот, то понимаете, то, ну, я тоже бываю в других городах. Нет, в некоторых городах России действительно можно жить. На Камчатке вряд ли все-таки, да, вот все-таки мы привыкли к какому-то другому уровню жизни, и московские врачи тоже люди, их, мы их понимаем, у них семьи, в конце концов, понимаете? То есть наша трудовая миграция, вот начинать с врачей трудовую миграцию, может быть, чиновников опять же куда-нибудь отправим.
Понятно, не надо передергивать, конечно. Понятно, что не с врачей ее надо начинать, но, тем не менее, это не та проблема, которая вот является проблемой.
Ну, для вас может быть, а для людей, которых выгнали с работы,
да. Это всегда так. Это действительно здесь так ведущий прав совершенно.
Так вот вопрос в том, в чем наш приоритет, опять же. Защитить право чиновников увольнять людей или защитить право людей работать?
Мы еще раз должны вспомнить о том, что мы говорим не просто о судьбах данных врачей, а от этих врачей зависят судьбы гораздо большего количества людей, тех, кого они лечат. И очень часто они делают это некачественно.
Извините, вы так и не объяснили, почему качество вырастет. Потому что вот вы почему-то вы считаете, что наступит какая-то конкурентная среда, хотя, еще раз повторю, поскольку принимать решение о том, кого оставить и кого уволить, будут те же самые люди, в конечном итоге чиновники, то выберут они самых лучших своих друзей, а вовсе
я
не
думаю, что эти люди могут пойти в платную медицину. Вот если они некачественные, их эта платная медицина не возьмет. И начнется конкуренция между платной медициной и бюджетной медициной, извините, и много других элементов конкуренции.
Но тогда как раз в том секторе... Вы поймите меня, я никогда не пользовался государственной медициной. Сначала я как бы был юн, и мне не нужна была медицина. А потом, когда она мне потребовалась все-таки, я начал ходить в платную. И как бы конкуренции между этими двумя сферами, их нету, разумеется. Потому что все, кто может себе это позволить, они идут в платную, остальные идут в бесплатную.
Я вам рассказал историю про платную медицину, я думаю, что и таких историй могут рассказать многие.
Кирилл, я уточню, да. А это разве правильно?
Что именно?
Ну, то есть человек, который может позволить себе следить за своим здоровьем, он обращается не в государственные, потому что там не нравится,
да? А в частные. А в чем проблема? Я не вижу здесь трудностей. То есть
и зачем нам содержать тогда эту государственную медицину?
Нет, содержать эту государственную медицину нужно по двум причинам. Потому что, во-первых, есть...
Для социально незащищенных слоев населения. Для них точно надо врачей чуть меньше, чем все сейчас.
Сейчас у нас врачи, сейчас, насколько я знаю, не бездельничают. Вот сейчас у них нет такой ситуации, что у нас на одного пациента приходит какая-то космическая норма врачей. То, что вы говорили статистику, извините, у нас... чиновников тоже больше, чем в среднем городе, согласен. Полицейских тоже больше, чем согласен. Меньше города. То есть у нас весь госаппарат работает крайне перегружен. И врачи здесь в данном случае совершенно не на первом месте. Поэтому, опять же, начинать надо не с них.
Элеонора пишет: «Я не сочувствую ни врачам, которые угробили обоих моих родителей, ни властям, которые ведут геноцид москвичей, отнимая последнее». Это пишет Элеонора, я думаю, в комментариях не нуждается. 7373948. У нас будет в итоговом голосовании позиция против всех. Но сейчас слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, вы в эфире, как вас зовут?
Меня зовут Александр, Москва. Ну, по своему юному возрасту я не так часто обращался к врачам. Но могу сказать о большой, так сказать, неэффективности врачей. И данное сокращение, да, людей жалко, как говорится, лес рубят, щепки летят, но при этом надо смотреть в будущее о том, что когда сократят ненужных врачей, ну зачем дважды дублировать тот же рентгеновский аппарат, старый аналоговый и цифровой. Скажем так.
Александр, здесь важное уточнение. Кирилл обращает внимание на тех людей, которые проводят эту реформу, и это для него главный показатель.
Знаете, я как-то в том году зашел в поликлинику свою, местную. Но за свои 33 года это был, если не ошибаюсь, третий или четвертый поход в поликлинику. 80% сидели бабушки. Ну, извините, но... В ихнем возрасте у них уже хронические заболевания. И из-за этого я не смог в день, когда мне реально было плохо, я не смог к врачу попасть. Просто потому, что была очередь. Я этого не понимаю.
И поэтому надо сократить врачей.
Что мне делать?
Делать что-то нужно, это, уверен Александр. Да.
Это системная проблема.
Мне кажется, работающий молодой человек, которому 33 года в Москве, он может себе ОМС, то есть, наоборот, ДМС позволить и как бы не ходить, не сидеть в очереди с бабушкой.
Вот этих врачей мы содержим как бы не для бабушек, понимаете? То есть в том-то и дело, что перекос происходит. На самом деле они обслуживают только бабушек, но создается какое-то ощущение, что они работают со всем городским населением.
Да нет, они не обслуживают.
И на это, и, ну, Нет, бабушки... Я тоже редко бывал в московских поликлиниках и наблюдал точно такие же картины.
Они бюджетников, они бюджетников тех же обслуживают, как ни странно. Бюджетников много, они, вот, например, школьных учителей они обслуживают. То есть, на самом деле, довольно большое количество людей, которые как бы не находятся за чертой бедности, но при этом у которых нет денег на дополнительные расходы, которые каждый рубль считает.
Ну, это, знаете, это похоже на вот то, что мы выплачиваем детские пособия формально всем. А зачем платить детские пособия детям миллионерам, на семьях детей миллионеров? Та же самая здесь ситуация. Может быть, мы определим вот это госмедицина для социально незащищенных слоев населения. Врачей, наверное, точно меньше.
Германия несколько лет назад уже поняли, что если вы начинаете считать, вот этому мы пособие платим, там, на рождение ребенка, а этот богатый мы ему не платим, то нам для этого нужен специальный чиновник, скорее всего, не один, которому мы должны заплатить зарплату, и выходит дороже. Поэтому проще всем заплатить.
Ну, это на самом деле, мне кажется, решается по-другому.
Знаете, я бы хотел все-таки про митинг еще поговорить, если у нас...
Да, давайте, Кирилл, конечно.
Да, дело в том, что я наблюдал за этим митингом как вот с точки зрения такой социологии и политического какого-то анализа. Мне, конечно, обидно за врачей, потому что видно, что вот они в этом деле дилетанты глубоко. То есть, конечно, у них нет никакого политического опыта. Наверное, они первый раз этим занялись на таком общегородском уровне. Впервые увидели... Ну, там дело не в вожде. Вот я видел, например, самое больше то, что всего меня поразило, какой-то совершенно дикий и странный лозунг, на котором было написано, что что-то, короче говоря, Печатников, он как Коломойский, и Путин должен защитить нас от него. Вот это потрясающая конструкция. Да, там еще портрет Сталина был, значит, на этом лозунге. Вот. Эта потрясающая конструкция, она вот, конечно, несколько фальсифицировала весь такой для меня благой порыв.
Ну и вы сегодня тоже демонизировали Печатникова. По-моему, вот это результат вот такой демонизации персонажей отдельных участников, отдельных чиновников.
Я демонизировал совсем не Печатникова.
Фамилия это звучала.
Ну, слышит он, это? Он же, ему же как бы по должности положено брать ответственность, он на нее взял, я на это и ссылаюсь. Мне вообще не нравится конкретно команда Собянина целиком, а еще больше мне не нравится, когда непонятные люди приходят на должности, на которых нужно избирать на открытых выборах и делать это каждые несколько лет для того, чтобы они, ну, как бы боялись, что дальше с ними может что-то неприятное случиться, их могут не переизбрать, там против них могут дело открыть и так далее. Тогда, может быть, и $1000, которые мы тратим на здравоохранение, но они бы доходили бы до пациентов, и дороги бы подешевле стоили. Но это шаг в сторону. Вот, короче говоря, мне кажется, что и здесь, если возвращаться к митингу, здесь очень интересно, что это такая как бы школа, да, политическая. То есть вот так же, как для нашей оппозиции, Болотная площадь оказалась, правда, неудачной школой, но, тем не менее, все равно это был такой важный опыт увидеть 100 тысяч человек там в одном месте собравшихся и воодушевленных, и несколько раз это все было, и вот даже последний марш, значит, против войны, он тоже достаточно такой многолюдный был. И для бюджетников, для врачей, или, может быть, там дальше для учителей, которым тоже грозит сокращение, это будет интересный такой опыт, который, может быть, они смогут использовать.
То есть в любом случае важный опыт, который получили.
Конечно, сейчас... здесь, смотрите, да.
Угу. Да, я просто сразу хотел обратиться к Игорю Владимировичу насчет опыта, полученного врачами, и как это будет дальше применяться, и что, да, может быть, профсоюзы уже как-то
заработали. Вот в чем я полностью согласен с оппонентом, да, вот в этом последнем его тезисе. Это очень хорошо, что прошел этот митинг, я повторюсь, это очень хорошо, что эту проблему высветило сообщество врачей и, надеюсь, медсестер тоже, это не только врачи там свои интересы оставили, я думаю, там все были представители
профессии. Мне ваша позиция, извините, непонятна. Вы же говорите, что это не квалифицированный бездельники.
Я надеюсь, что там выступали все-таки не бездельники, за всю массу нельзя, конечно, отвечать. Так вот, тем не менее, я тоже считаю, что это опыт, который должен во что-то вылиться, то есть какие-то, не знаю, в создание каких-то более эффективных общественных организаций, врачей. Почему дошло до этого? Почему они не участвовали с того момента, как началась реформа, действительно, вот здесь оппонент прав, в каком-то вот в этих процессах? Есть различные формы диалога власти и общества.
Связи,
есть различные. Есть общественные палаты, есть какие-то общественные советы и так далее, и так далее.
Какие-то
есть
ключевые,
какие-то здесь не ключевые, просто разные. Разные формы есть, где общество уже давным-давно участвует в этих процессах. Есть медиа, в конце концов, и так далее.
Общественный совет при ГУМВД.
Ну, и в частности туда, и в различные другие
там,
такие.
Как-то.
Вот, поэтому я думаю, что все это можно было бы, не доводя вот до такого вот, до такой ситуации, что в последний момент, когда уже изменить-то мало, что
это
можно.
Это показатель чего? Мне кажется, отсутствие качестве обратной связи?
Ну, вот показатель политической неграмотности, безграмотности, что ли, да, нет. Они просто не... Есть эта обратная связь, они не знают, куда подойти, где воткнуть вот эту вилку.
Лечить нас собираются.
Нет, они лечить нас собираются. Реформу-то более грамотные люди проводят.
Слушайте, оппонент же говорит, что да, что в правительстве-то грамотные сидят.
Ну, более грамотные люди, да. Во-первых, можно считать их победой, да, в том, что они довели ситуацию до уже реформы, и только тогда все очнулись. Я не рад этому, но тем не менее это факт.
Давайте сейчас, да, Кирилл Мартынов.
Вы знаете, я коротко. Мне кажется, что вообще, на самом деле, это очень важная история, гораздо более важная, чем этот конкретный митинг, а даже более важная, чем врачи. Дело в том, что, по-моему, у меня складывается такое ощущение, что вот за ширмой, которая была создана из Крымского полуострова и из-за всех историй вокруг него, проводятся какие-то совершенно людоедские, чудовищные вещи, от которых даже у самых крайних либералов волосы встают на голове дыбом. Потому что, ну, я вот знаю конкретно так историю этой 52-й школы, о которой тоже «Новая газета» писала, и я вижу, что просто там, как бы, люди делали уникальное дело, учили, старались подтянуть до нормального уровня глухих детей. И эту школу сливают с кем-то еще, увольняют людей и...
По профилю.
Собственно, ну да, и, собственно говоря... Эта экономия, она копеечная. Эффективность от этого тоже копеечная. Вот. Но сейчас у нас общество так разогрето, что даже вот там доллар по 50 рублей, который скоро, видимо, будет, нас уже не пугает. И поэтому на проблемы врачей и учителей пока обращают только они сами. Но скоро эта волна дойдет и до нас, и до радиоведущих, и до институтов, и до политических обозревателей.
Ну вот я только сомневаюсь в том, что Крым вот в интересах 52-й школы присоединили к России. Я думаю, что каждый должен заниматься своим делом.
Против интересов, конечно.
И против интересов, тем более. Я думаю, что каждый должен заниматься своим делом, и конкретные школы надо отстаивать и интересы, и вообще вот эти конкретные вопросы надо отстаивать. Не надо мешать все в кучу. А патриотизм, который в обществе существует в связи с этими крымскими и украинскими событиями, это то, что, тем не менее, не отменяет диалог общества с властью. И общество может быть не согласно с действиями власти. И оно проявилось вот 2 ноября на этом митинге.
Слушайте, я запускаю сейчас голосование, но и комментарии тут параллельно. В медицине много лиц, которые не соответствуют своей профессии, пишет Мечта. Мы ждали скорую 1.5 часа, так много врачей, пишет 544-й. Недовольных много медицины, но и той реформой, о которой еще толком
никто не понятно. Они еще не знают тоже... ни о чем. Я думаю, что если бы наша
так
программа
объясняют.
Продолжалась, то я
так
думаю, что врачи получили очень мощный всплеск недовольства.
Впрыск адреналина.
Да, впрыск, потому что сейчас-то явно проголосуют все, конечно, за моего оппонента, я не сомневаюсь, потому что речь идет о власти. Да?
Все, вот. Как вы любите обобщать? Подождите, все. Давайте узнаем. 134-21-35. Вы скорее за власть, которая пытается как-то реформировать систему здравоохранения в Москве, это 134-21-35. Вы скорее за врачей, которые выходят на Суворовскую площадь и говорят, нет, реформам это 134-21-36. Да вы против всех. 134-21-37. Вы скорее за власть. За Игоря Шатрова, уж простите,
ну,
Игорь Владимирович.
Ну, спасибо.
Да, 134-21-35. Вы скорее за врачей, за Кирилла Мартынова. Это 134-21-36. Вы против всех. 134-21-37.
Вопрос за власть, конечно, звучит очень так.
Ну, а что?
Ну, как, у нас же Собянин на честных выборах победил. Почему же? Как раз весь его электорат сейчас должен за него проголосовать, за вас.
Сейчас давайте еще будут несколько вопросов. 7373-94-8, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, как вас зовут?
Владимир меня зовут.
Да, Владимир, пожалуйста.
Я уже 3/4 века прожил, и в Москве великолепный институт имени Герцена мне делали 2 операции. Первоградская, тоже самые великолепные врачи. И вот я смотрю сейчас, институт Герцена разваливают. Просто разваливают. Великолепная была интернатура там. Там отличные хирурги.
Губит. Ну, то есть проблему знаете изнутри, ничего хорошего сказать не можете по поводу надвигающихся реформ.
И да. Я скажу, я вот Печатников почему-то этим вопросом не интересуется. А его интересует как-то где-то что-то кого сократить, показатели, все.
Есть, спасибо, принято. Не ясны показатели, а конкретный институт сокращает.
Супер история о том, что Кирилл вдруг Мартынов. Самыми неэффективными, подлежащими сокращению оказались те поликлиники, которые находятся где? В центре. на самой дорогой земле. Вот их здания оказались самыми неэффективными.
А вам не кажется, что дело в том, что там просто огромное количество лечебных заведений на очень маленькое количество жителей?
Никаких, с застройщиками это никак не связано.
Это связано. Это вопрос лоббизма, и с этим надо отдельно бороться. Но это не связывает все с реформой.
Все у вас отдельное, никто не виноват ни в чем.
А у нас время истекло, я останавливаю голосование. Результат 9% за Игоря Шатрова за власть, 78% за Кирилла Мартынова за врачей, ну и 14% наших слушателей против всех.
Есть над чем работать, я чувствую, все-таки. Власти вместе с нами.
С нами был заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров, обозреватель «Новой газеты» Кирилл Мартынов. Спасибо за участие, приходите еще.
Спасибо. До свидания.